Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Ноябрь, жексен кечки берени менен Сабыр Абдымомунов алып барамын, эсенсизби? Жалпы түрк тарыхы, түрк адабияты жана түрк дүйнөсүнүн географиясы окуу китептеринин долбоору талкууда, түрк тилдүү мамлекеттер биргелешкен орток окуу куралдарын кабыл алууда эмнелер эске алынышы керек? Кыргызстандын бул долбоорго талаптары кандай?
Ачыгын айтканда, жа дегенде биринчи ушул алгачкы китебинде вариантында бул Барсбек тууралуу Манас эпосуна дагы анча көңүл бурулган эмес. Кыргыз тарыхында көп нерселер кыргыз тарыхчылары сунуш кылган жагдайлар эске алынбаган.
Алдыда бул темада атайын радио талкууда кеңири кеп болот. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо соңку кабарларды Канымгүл Элкеевден угуп алалы.
Саламатсыздарбы. Кумтөр иши боюнча кармалган мурдагы премьер министр Жомарт Оторбаев Бишкектин 1-май райондук сотунун 20-ноябрдагы чечими менен чет жакка чыкпоо тууралуу тилкаттын негизинде абактан бошотулду. Бул тууралуу аталган райондук соттун басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда Оторбаевдин бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен сотко башкы прокуратура кайрылган. Кыргыз өкмөтүн 2014-15 жылдары башкарган Жомарт Оторбаев кумтөр ишине байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан 16-сентябрда кармалып аталган мекеменин тергөө абагына камалган. УКМК Оторбаев премьер министр болуп турганда мыйзамдын талаптарын бузуп Кумтор Голд компания чет элдик ишканасынын кызыкчылыгы үчүн буйрук алып Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүн жок кылууга макулдук берген деп билдирген. 1-май райондук соту 20-ноябрда мурдагы премьер министр Темир Сариевдин дагы бөгөт чарасын өзгөртүп эч жакка кетпөө тилкаты менен абактан бошотконун билдирген болчу. Кумтөр иши боюнча буга чейин мурдагы президент Аскар Акаев баштаган 15 мурдагы жана азыркы аткаминерлери жогорку кеңештин депутаттары сурак беришкен, айрымдары камалган. Центра компаниясы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун кумтөр ишине байланыштуу айткандары боюнча билдирүү таратты. Анда компания кеңге байланыштуу Кыргызстандын өкмөтүн жоопкерчиликке тартуу боюнча бардык мыйзамдуу аракеттерди көрүүнү уланта берерин жазган. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кумтөр кенин тегерегиндеги соңку абал боюнча 20-ноябрда билдирүү тараткан. Анда Центра Голд кумтөр кенине мындан ары ээлик кылбай турганын расмий жарыялаганын айткан болчу. Кыргызстанда жол кырсыктарынын курмандыктарын эскерүү күнүнө карата акция өттү. Бул жолу иш чара жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуз өткөлү деген өнөктүктүн алдында өттү. Өзгөчө балдардын коопсуздугуна көңүл бурулганын акцияга катышкандардын бири ыктыярчы Дилбар Сыдыкова азаттыкка билдирди.
Хотели бы призывать водителей, чтобы они были внимательны на дорогах.
Биз айдоочуларды жолго көңүл бурууга, жөө жүргүнчү өтө турган өткөлдөргө, жол чырактарга көңүл бурууга, ылдамдыкты көтөрбөгө чакырат элек. Тилекке каршы баланын өлүмүнө себеп болгон жол кырсыктары катталып жатат. Албетте бул ата энелерге дагы тийиштүү деп билдирди катышкандардын бири Сыдыкова. Уюштуруучулар Кыргызстанда жол кырсыгынан күнүнө кеминде 3 киши каза болорун, алардын арасында балдар бар экенин билдирүүдө. 2021 жылы 78 бала жогору жолдо кырсыктарда каза болгон, 1500 ар кандай жараат алган. Австрия менен Германияда коронавирус жугузгандар кескин көбөйдү. Венада 20-ноябрда миңдеген кишилер Австриянын коронавируска каршы чараларына нааразылык билдиришти. Вена полициясынын маалыматы боюнча 35 миңдей киши COVID-19 эпидемиясынын көбөйүп жатышына байланыштуу толук локдаундан баш тартууну талап кылышты. Каршылык акциясынан улам шаардагы жол кыймылы токтоп калды. Улуттуу тартип бузуулар катталбаганы менен полиция 10 кишини кармады. Австрия өкмөтү 22-ноябрдан тарта жалпы улуттук локдаун киргизет. Ушул күндөрү Германияда кырдаал жакшы эмес. Акыркы күндөрдө күн сайын вирус аныкталгандар 50 000 ашууда. 21-ноябрга карата Орусияда коронавирус жуктуруп алгандар 1252 киши каза болду. Бул өлкөдө вирус жуктуруп алгандардын рекорддук көрсөткүчкө жеткени кабарланды. Ал эми Кыргызстанда 21-ноябрдагы маалыматка караганда 3 киши бир суткада каза болду. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб 3 тең вакцина албагандар экенин билдирди. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 53 адамдан табылды. Алардан теңинен көбү Бишкек шаарында. Борбордук шайлоо комиссиясы 5 кишини жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлер тизмесинен өздөрү жазган арыздын негизинде чыгарды. БШКБга байланыштуу маселени бүгүн 21-ноябрда карады. Ошондой эле шайлоо боюнча талапкерлер Facebook-тагы жарнамага 28 000 доллар коротушкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу топтору Facebook-тагы саясий жарнамага мониторинг жасады. Ушул бул боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын Facebook глобалдык компаниясына бирдиктүү шайлоо округу ошондой эле биргелешип иштешүү боюнча макулдашуунун негизинде байкоо жүргүзүлгөн.
Рахмат Каным Гилекеева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чеки торг сайтында. Эми аба ырайы маалыматы. Абанын температурасы эртең Чүй облусунда түнкүсү -4+1, күндүз 7-12 градус. Ош, Жалал Абад, Баткент, Талас дуандарында түнкүсү -4+1, күндүз 10-15 градус. Жылуу, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9 градус. Нарын жергесинде түнкүсүн -10-15, күндүз 1-6 градус плюс белгиси менен. Бишкек шаарында түнкүсүн 0-2, күндүз 9-11 градус жылуу. Отурууну талкуу менен уланталы түрк тилдүү мамлекеттер биргелешкен ортак окуу куралын талкуулап келүүдө. Ноябрь башында Түркиянын Стамбул шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин билим берүү министрлери жана окумуштуулардын катышуусунда жыйын өткөн. Анда жалпы түрк тарыхы, түрк адабияты жана түрк дүйнөсүнүн географиясы окуу китептерин долбоорлору талкууланганы кабарланган. Кыргыз тарап көптөн бери эле окуу китептерин оңдоо, жакшыртуу жаатында бир катар олуттуу талаптарын билдирип келүүдө. Азаттык бул теманы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин географы Тургунбек Ниязов жана тарыхчы Кыяз Молдокасов менен талкуулады. Бишкектен кесиптешим Айбек Абдылдаев аны алып барат.
Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Оолу суроону Тургунбек агай сизден баштасак да, алды менен мына Стамбулга жыйынга катышып келдиңиз да өзүңүз. Ушул түрк тилдүү элдердин орток окуу китептери тууралуу угармандарга түшүндүрө кетсеңиз да, себеби окумуштуулар чөйрөсүндө белгилүү болгон менен бул эмне болгон окуу китептер экенин коомчулук биле бербейт да. Ал кимдер тарабынан качантан бери түзүлүп жатат, мындай түшүндүрмө берип кетсеңиз.
Бул география боюнча биз географтор өтө 2000-ci жылдарда мындай активдүү катышып калыштады. Ушундай жазсак түрк тилдүү, анан Казакстанда китеп чыккан түрк тилдүү мамлекеттердин географиясы.
Өздөрү үчүн эле ал китеп
э? Ал өздөрү үчүн эле чыгарышкан, анан аны ошентип талкууга түшкөндөн кийин анан баягы көп замечание болгон. Ошондо только анын университеттин базасында эле түзүлгөн жогорку окуу жайларга депчи. Биз анын как факультатив катары сунуштаганбыз, бирок алда мындай справочный материал кеткен да, тиги мамлекеттердин статистика жана справочниктер жүрөт бой, тиги страны мира деген ушундай, ушундан алып эле жазып коюшуптур. Тарых жок болчу анда. Талкуудан анан жана түрк дүйнөсү деп ушундан башталды да. Ошондон эксперт катары кирип калыптырмын. Программа түштүк, программа түзгөндө, бирок ал мектепке факультатив катары деп мындай сунушталган да. Баш талкуулап программаны түштүк, анан кийин ошол программанын негизинде китеп чыгып калыптыр да. Анан караганда программанын маанисин алган, бирок тексти бизди мындай канааттырган жок да. Эми дегенде Кыргызстандын баягы көп географиялык аталыштары чын айтканда бөлөк тилдешип кеткен да, такталбай калган. Анан кийин биз тиги сунуш кылганбыз, тиги замечание жазып жибергенбиз, ушуну оңдосоңор болот депчи биринчи китебине. Анан ошол китебине кайта жооп келгенде ошо оңдолду деп. Анан кийинки барганда, кийин Турцияга барардын алдында дагы бир китеп чыгарып коюшуптур да. Аны биз кетээрдин алдында алып атабыз да. Бул мындай да, бул любой программаны түзгөндө дүйнөлүк географтордун уюму бар да, дүйнөлүк географиялык коом бар. Анан географиялык конгресс деген бар. Анан Бириккен улуттук уюмунун составында дагы өзүнчө конференциялар уюшат да. Аерде мындай көп талкуу жүргөн, аякта литерация деген түшүнүк бар да. Географиялык аталыштардын мисалы бир тилден бир тилге кеткенде литерация болуш керек деп койгон да.
Демек жанагы орток окуу куралында ошол маселе сиздерди канааттандырбай атат?
Канааттандырган жок, анан бизде жанагы Манас бар да, Манастын географиясы бар. Биз сунуштаганбыз да, ошол жерден программада кирген, ал кирбей калыптыр да, ошол ушундан башталды да. Садыбагас Өмүрзаков деген бизде географ болгон, ошол киши жазган Манастын географиясы деп. Анан ошонун базасына карта чигебиз, биз даже бергенбиз сунуштап, ушуну киргизсеңер депчи. Анан көп да сунуштар болгон, ал мындай кирбей калганда анан жерден чын айтканда жанагы аталыштардан эле тиги кээ бир жерде ала тау болуп кеткен. Ушундай эмелер бар да, мы бир тарыхтардан карта түзүп туралар, тиги Казакстандын эле өстөрү Казакстандын картасында Балкашты эки жерге киргизип коюшуптур. Ушундай да технический ошибка деп коет, а мындай да картада технический ошибка болот. Муну эмне дегенде китеп чыкканда бул бүт дүйнө кошуна өлкөлөрүн баары мындай улукпо менен карайт да. Буга биз каршы болгон жокпуз, бул керек бизгечи. Эл аралык укуктан баштаганда бул ЭНП Бириккен улуттук уюмун баштаганда аерде өзүнчө бир нормативдүү документтер бар. Ошого ылайыкташтырып аны бул дүйнөлүк картага түшүш керек да. Биздики произвольно эле боло бергенде жалпы жана аталыштардан кетип атат да. Анан бул жанагы дагы бир жерден кайталып алып коюшуптур, кийин жана географиялык ачылыштар. Биз дайым колумб ачкан деп атпайбызбы? Американы колумб ачкан, Индияны тигил ачкан, Австралия депчи. Ошол бойдон кетип атат да. А бирок бул жерде Европа центристтик позиция менен кетип атат да. А бул жерде кыргызоцентризм мындай биз мисалы Индия менен деле байланышып жүргөнбүз да мисалы да. Вот ошону көп ошол көтөрүлгөндөн кийин уже тарыхка кирип кетишти да. Ошол жерге уже тарыхтардын тарыхчылардын маселеси чыга баштады ушундай проблемалар.
Анда Кыяз агай ушул тарыхчылардын маселеси боюнча сизден сурасак да, башынан эле ушул биздин тарыхчылар китептин долбоору менен таанышкандан кийин оңдоп түзөө керек дегенди позицияны катуу карманып келатасыздар да. Буга чейин кесиптешиңиз белгилүү тарыхчы Тынчтыбек Чоротегин агай дагы макалалар жазды эле. Сиздер макул болбогон жагы эмнеде ошол орток тарыхтын?
Эң биринчи мен дагы ушу орток түрк тарыхын жазууга кичине токтолуп кетейин. Бул 92-жылы башталган. 92-жылы ушу жалпы түрк тарыхын жазуу маселеси ушу азыркыча айтканда түрк тилдүү мамлекеттердин чоң бир жыйынында каралып декларация кабыл алынган. Андан кийин билим берүү министрликтери атайын келишим түзүшкөн орток түрк тарыхын лицейлерге жана орто окуу мектептеринде окуталы деп. Анан 94-95 жылдары программалар түзүлүп 95-жылы биз тарыхчылардан Тынчтыбек Чоротегин экөөбүз Анкарага барып орток түрк тарыхын жазууга катышканбыз. Бирок ошол мезгилде айрым бир республикалар өзүнчө бир бул орток түрк тарыхтын чыгышына протест жасап нааразычылыгын билдирип бул китеп чыкпай калган. Андан кийин 2012-жылы Бишкекте түрк кеңешинин атайын саммитинде кайрадан ошол орток түрк тарыхын жазуу маселеси көтөрүлгөн. Андан кийин мына түрк академиясы уюштурулуп борбору Нур Султан шаарында ошол жерде бул маселе 14-жылдан баштап активдүү ишти баштаганда 14-жылы алгачкы тарых окуу китеби да чыккан. Анда башында эле бул ушул Казакстандын эл башчысы Назарбаевдин демилгеси менен деп туруп китептин мукабасында алгачкы бетинде. Андан кийин Даркан Кыдыралы анан Бабаяров деген эки автордун катышуусунда ушул китеп чыккан. Анан бирок бул ошол жарык көргөндөн баштап эле ошол китептин мүчүлүштүктөрү ага чейин кыргыз тараптагы билим берүү министрлигинен биздин тарыхчылардан Тынчтык Чоротегин баштаган тарыхчылар катышып буну жалпы түрк тилдүү мамлекеттердин тарыхчылары биргелешип жазалы, авторлошпололу, биздин да сунушту эске алгыла деп туруп сунуштарын айткан, бирок алар эске алынбай калган дагы. Анан ушул эки автордун жазган китебинде көптөгөн мүчүлүштүктөр болгон. Ачыгын айтканда кыргыз тарыхына карата өтө эле бул жерде мындай бир кыйыр түрдө көп сунуштарын, кыргыз тарыхчыларынын сунуштарын, билим берүү министрлигинин сунуштарын ал жерде эске албай койгон. Ачыгын айтканда жа дегенде биринчи ушул алгачкы китебинде вариантында бул Барсбек тууралуу, андан кийин улуу кыргыз дөөлөтү тууралуу, Манас эпосунун ушул дүйнөлүк цивилизацияга, дүйнөлүк ушул адамзаттын өзгөчө бир мурасы катары Манас эпосуна дагы анча көңүл бурулган эмес. Кыргыз тарыхында көп нерселер кыргыз тарыхчылары сунуш кылган жагдайлар эске алынбай калган. Мына ушул 14-жылдан баштап ушул баш оору улам улам козголуп келди. Биздин билим берүү министрлиги тарабынан, тарыхчылар тарабынан улам улам айтылган сунуштар 17-жылга чейин жарым-жартылай бир 1/3 гана эске алынды. Айрым оңдоолор, түзөтүүлөргө кирди. Ал дагы жанакы бул Нурсултан Назарбаевдин демилгеси менен деген маселени алып салгыла деди эле, аны алып салды. Себеби бул Бишкекте өткөн түрк тилдөөлөрдүн кеңешинде, саммитинде кабыл алынган, демилгеленген. Жалпы кыргыз жазмасын бул жерде жалпы эле мындай бир кыргыз жазмасына көңүл дагы бурулган эмес. Мына ушундай жагдайлар, андан кийинки мезгилдеги окуялар кыргыз тараптын сунуштары эске алынбагандыктан 17-жылы буга көп кайра өзүбүздүн пикирибизди жазып, бул китептин чыгышына ушул түрдө чыгышына каршыбыз деп өзүбүз дагы каршы пикирибизди жазганбыз. Анан 18-жылы мына президенттик шайлоодон кийин эле опур-топур болуп Азербайжанда декабрда бир чоң бир жыйын болот экен. Жыйында ошо түрк ортак түрк тарыхын кабыл алышыбыз керек. Эгерде бир мамлекет макул болбой койсо, анда бул кабыл алынбай калат экен деп эле демитип, ошол мезгилде жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековго түрк академиясынын президенти Дархан Кадыралы менен түрк академиясында иштеген биздин агайыбыз Кадыралы Конкобаев агабыз кирип, президентке башкача маалымат берип койгон. Президент ачууланып, президенттин аппараты эмне себептен силер каршы чыгып атасыңар, эмне себептен силер ишти кармап атасыңар дегенге чейин барып алган эмес. Мурас бул кыргыз тарыхын изилдеп эле ага тоскоол болуп аткан турбайбы дегенге чейин мурас фондусуна дагы мындай сөз тийген да. Биз айтканбыз, мындай демитип күч менен орто жолдон президентке кирип арызданып кыргыз тарыхчыларын макулдата албайсыңар, андан көрө биздин айтканыбызды аткарып ошону эске алыла дагы жалпы оңдоп мындай бир пикирге келип ошондон кийин ортак түрк тарыхын ушундай бир жайыл жалпы түрк тилдүү мамлекеттерде басалы жайылталы деп биздин бекем позициябыздын натыйжасында бул китепке Кыргызстан макулдугун берген жок. Мына ушул маселе 19-жылдан баштап 21-жылга чейин мындайынан бир аз туруп калды. Анан кийин ушул 3-4 ноябрда ошол Стамбул шаарында өткөн маселеде азыр мына айтылгандай Тынчыкбек Чөйрө деген ошол жерден кайрадан маселени койду. Биздин сунуштарыбызды жарым жартылай гана эске алыпсыңар, а калганын эске албапсыңар. Ошон үчүн биз толук түрдө мына кыргыз тарыхына дагы биз айткан сунуштар ушул ортак түрк тарыхына кирбесе биз макул эмеспиз. Андан көрө бир авторитеттүү комиссия түзүлүп, редакциялык комиссия түзүлүп, ошол кайрадан карап, анан оңдоп түзөп, андан кийин китепти чыгаралы деген сунушту ушул Стамбулда дагы айтты. Бирок ошол сунуштар эске алынып, атайын пункттарда атайын редакциялык кеңеш түзөбүз дегенден кийин дагы түрк академиясынын атайын бир маалыматтык билдирүүсүндө баардык келген министрлер ортак түрк тарыхынын ушул мазмунун кабыл алышты, аны жарыяласак болот деген өзүнүн калпыс маалыматын кайрадан жибербейди. Ошон үчүн биз кыргыз тарыхчылары бул көз карашыбыздан кайтпайбыз, дагы бекем турабыз. Атайын мына Өзбекстандын тарыхчылары да кире турган болду, атайын редакциялык кеңеш кайрадан карап чыгып, кыргыз тарап сунуш кылган маселелер ошол ортак түрк тарыхына киргенден кийин гана биз ошол китеп менен толук макулбуз деген позицияда калдык. Биз мына мурас фондусу байыркы Кытай тарыхын изилдөө институту менен келишим түзүп, ошол институт менен биргеликте иштеп баштаганда эле кытайлык белгилүү тарыхчы профессор Ю Тайшан кытай жазмасындагы кыргыздардын ушул кыргыз деген аталыштын кезиккенине 3000 жыл болду деп туруп, өзүнүн далилдөөсүн, иликтөөсүн атайын макала кылып чыгарып, атайын жыйнакка чыгарды.
Демек ушундай фактылар кошулуш керек.
Ошону кошкула деп 2019-жылы айтып атабыз. Ал эми мына биздин заманга чейинки түрк тилдүү элдер жөнүндө, тарых жөнүндө айтып келгенде анын көбүнчө эле ачык айтпай мына көмүскө катары түрктүү элдердин ата теги деп туруп мындай бир айрым элдердин үстүртөн гана жазып атат. Ал эми кыргызга окшогон белгилүү тарыхта аты калган кыргыз деген аталыштагы элди түрк тилдүү уруулар деп коюп атат. Ал эми уруулар эмес, ал мезгилде кыргыздар эл катары аталыш керек болчу. Андан кийинки доордо мына кыргыздын руна сымал жазмасын жалпы эле орхон жазмасы менен аралаштырып туруп, бул жерде кыргыз жазмасы бардыгы эске алынган жок. Ошондой баягы калпыстыктар айтыла берсе, мына Жусуп Бала Сагын, Махмут Кашкари, мына буларга келгенде дагы маселе чыгат. Булар боюнча дагы айтылган сунуштар эске алынган жок. Андан кийин мына 16-кылымда жалпы Жетисуу аймагы казак хандыгынын курамына кирген деп койгон. Ал мезгилде кыргыздардын өз алдынча кадимкидей эл болуп, көз карандысыз болуп, Моголстандын арстандары деген аталышта ушул жерде Моголстандагы тынчтыкты кыргыздар дайыма мындай бир өздөрүнүн талабы менен керек болсо Моголстан мамлекетине таасир этип турган деген нерселер эске алынбай, биз казак Казак хандыгынын бир курамындагы бир эл болуп калып атабыз. Мына ушундай жагдайларды сөзсүз түрдө жаңы чыга турган жалпы ортак тарыхта эске алынып, ошолор киргизсе, анда бул жерде Манасепос деле ошондой эле. Манасепос жөнүндө мындай үстүртөдөн гана мына географияда кирбей калды атпайбы, Манас географиясы. Ал эми Манасепостун ушу кыргыз тарыхындагы өзүнчө энциклопедия экендигине бул жерде чоң маани берилген эмес. Ошон үчүн бул окуу китептеги калыптыктар сөзсүз түрдө жаңы редакциялык кеңештин талкуусуна коюлуп, кайрадан ошолордун баары эске алынып, ар бир мамлекеттин тарыхчылары макул болгондо гана мамлекеттин тарыхчылары ал эми жанакындай президентке чыгып анан президент үстөмдүк кылып буну кол койгула, буну жактыргыла деген үстөмдүк тарыхчыларга өтпөйт. Ошо тарыхчылардын макулдугу болгондон кийин гана бул ошол орток тарых, орток түрк тарыхына чыгарууга ошого жолдомо берүүгө мүмкүн да.
Мына Тургунбек агай, Стамбулдагы жыйында кыргыз тараптын пикири каралсын, эл аралык орток редакциялык кеңеш түзүлсүн деген чечим болгон турбайбы?
Болгон.
Анан мамлекеттин позициясы кандай, Кыргызстандын бийликтин позициясы кандай ушул маселеде? Окумуштуулардыкын угуп атабыз азыр.
Позициясы, биз менен министр барды, ал бизди колдоду.
Демек бир пикирде окумуштуулар
бир пикир болду, бизди колдоп. Бирде мындай болуп калды, кийинки материал мага жибергенде бирде бир тон көзү бар, эмеси бар да, наднациональный деп коюптур. Китептердичи наднациональный менен айтты, как кандайчы бул наднациональный деп орусча келген да, наднациональный коюнур кандай? Биз эми эл аралык түрк академиясы деген бүт мындай өзүнчө бий коюптур да, бизди мамлекеттен үйдө коюптур. Андай болбойт. Анан бул жерден дагы бир маселе көтөрүлдү, ушул жерден жанагы учебник деп келип атпайбы? А бул учебник боло албайт бизгечи, эм дегенде биздин министрликтин стандартында жок, программада жок. Бияқта учебный пособие да болобу болбойт, бирок анан тиерден бул жерден айттык да, ушу бул мугалимге жардам как факультатив катары эле кетет. Факультатив катары мектепке сунуштасак болот, жанагы оңдоп баягы айтылган пикирлер бар оңдолсо депчи. Анан булар тиги наднациональный деп эле тиги бизге монтип тиги учебник деп тиги түртүп атпайбы? Тарыхтан дагы, географиядан дагы, адабияттан дагы. Кайта жарым жылдын ичинде, жарым жылдан кийин кайта чогулалы деп ушундай чечим чыгарылган. Комиссия жана редакционный коллегибиз, кандай комиссия, ошол түрк делегациясы алар дагы макул болушту, чогуу чечели депчи.
Бирок келечегинде окуу куралы болот деп атасыңар да?
Жок, эме мугалимге жардам дедик. Бул факультатив деп атабыз. Программага кирген жок, факультатив курстук деп сунуштадык да, биринчи этабында.
Ошол түрк тилдүү элдердин орток географиясы дегенде эмне болот ичинде?
Жок, бул эми мындай да, бир аз тиги тарыхый географиясы ачылыштар, анан кийин жанагы мамлекеттердин деле мүнөздөмө, географиялык мүнөздөмө, жаратылышы, социалдык абалы, экономикасы ушундай эле баягы. Мен жерин айт, түрк дүйнөсү деп атпайбы? Бирок тиякта көпчүлүк эле тиги түрк тилдүү мамлекеттер деп сүйлөйт. Анан мен айттым, бирде мындай болот да, үстөмчүлүк да, баягы кандайдыр мындай бирде лидерлик кереги жок дедим. Мен өзүм айттым да, лидерство болгондон да бүт могу эртең эле ыдырап кетет, эстер ыдырагандай элечи. Тиги чубашпы, тиги башкирби, тиги эмеси карачайбы, баары тең эме каралыш керек депчи. Эми ошо жанагы Алтайга узартылды кайта, Алтайга. Алтайдын ичинде дагы жанагындай кеңеш түзүлүп дагы караш керек деп.
Кыргыз агай, мына лидер деп сөз болуп кетип атпайбы? Анан ушундай чочулоо бар экен да, бул мындан маалыматы бар кишилер, тарыхый фактылар бурмаланып кетпейби, кайсыл бир өлкө өзүнүн кызыкчылыгын алдыга чыгарып албайбы деген чочулоо бар экен да, буга негиз барбы өзү ушундай?
Биз ушул лидерликти мисалы үчүн 1995-жылы Анкарада түрк тарых куруму, анан түрк тилдүү элдердин билим берүү министрликтердин өкүлдөрү, тарыхчылар ушу талкуулап атканда ошондой эле айтканбыз. Тарых жазып атканда лидерлик болбош керек. Ар бир элге канча тема бөлүнөт, канча параграф бөлүнөт, анан ошол теманы, ошол параграфты баардыгы тең укукта бирдей көлөмдөгү тарыхы менен ал орток түрк тарыхына кириш керек. Анан өздөрүнүн эң негизги тарыхы андан орун алыш керек деп туруп, биз баардык баягы түрк тилдүү мамлекеттердин өкүлдөрүнө, тарыхчыларына бирдей программа түзөлү деп 1995-жылы мисалы үчүн бирдей программаны түзгөнбүз. Анан ошол жерде дагы айрым бир тарыхчылар ортодон чыккан. Биз деген ушундай бир империянын ээси болсок, империя курсак, анан ушундай бир тарыхта ушундай болсок, анан баардыгыбыз кантип эле тең болуп калалы? андай болбойт деген маселе чыккан, биз аларды ынандырып отуруп ошол орток түрк тарыхын ошол концепциясын, программасын ошо биргеликте иштеп чыкканбыз. Кийин ошол жакпай калдыбы, айрым мамлекеттер бул тарыхка биз макул эмеспиз деп кийин чыгып кетишти да. Анан ошол маселе азыр деле билинбеген менен дагы тымызын мындай үстөмдүк кылалы деген аракеттер жок эмес. Бирок орток түрк тарыхын жазып аткандан кийин бул жерде сен улуусуң, биз улуубуз деген маселе болбош керек. Мындай тең укуктуу баардыгына бирдей карашыбыз керек да. Ошондо гана чыныгы тарых жазылат. Анан ошол окуу китеби чын эле мына география сыяктуу окуу китеп катары эсептелбейт.
Себеби факультативдик окутууга
бизде кабыл алынган билим берүүнү боюнча тарых сабагын окутуунун стандарты бар. Анда ата мекендик тарых, Кыргызстан тарыхы, анан дүйнөлүк тарых экөө гана стандартка кирген. Ал эми жалпы түрк тарыхы ошол дүйнөлүк тарыхтын ичине кирип окутулуп келген, кошумча болуп ошондо пайдаланса болот.
Просто тиги кайсы мектеп, кайсы окуу жай каалап өткөрсө, кружок катары, факультатив катары деп ушундай биз сунуштадык. Анан Түркияда ошондой практиковать этип атыптыр, тиги факультативге, биз факультативге киргизип атабыз, киргиздик деп айтышты.
Канчалык зарыл агай ушундай китеп чыгарыш?
Эми бул башталып калды да, эми муну токтотуш.
Жок, өзүңүз актайбы мындай?
Менин оюмча
керекпи деген.
Муну ар бир жасмалдыгыбыз айткандай, мунун баары тең чечилсе, бүт окумуштар кошулуп, ар бир өлкөнүн кызыкчылыгы, улуттун кызыкчылыгы наднациональный дебейчи, анда керек баарына тең. Бул керек деп эле айттык биз, керек баар мамлекетке, элге, түрк тилдүү элдер баарына эле керек.
Бир сизге бир тактоо суроо берип, анан акыркы суроону Кыяз агайга берсем да болот. Манас географиясы деп атпайсызбы? Ошону угармандарыбыз үчүн кичине түшүндүрүп кетсеңиз, ал кандай сунуш кыргыз тараптын?
Бул тиги Садбагасы Өмүрзаковбуз Манастын географиясы деп жазган да, тиги энциклопедияга жазган. Манастын географиясы азыр энциклопедияга да кирди. Анан ошонун базасында карта түзгөнбүз да, түзүлгөн мындай уже 20 жылдан бери кошумчалап эле тиги Индиядан баштап, тиги Кытай, Кавказ, тиги Манас деген, даже тиги Түштүк Америкадан да таптык. Манас деген жер бар экен. Аталыштардын баарын киргизип атабыз.
Манас деген жер суу аталыштары дүйнөдө.
Жер суу дүйнөдө даже жанагы памятник болсо дагы киргизели деп. Тарыхый да.
Соңку суроом Кыяз агай сизге жолдойюн да, мына деги эле орток маданият, адабият, тарых жөнүндө сөз кылганда кайсыл бир тарыхый инсанды же эмгекти өзүнө ыйгаруу ушул түрк тилдүү элдерде өзгөчө. Тарыхты бурмалоо, аша чаап кетүү сыяктуу көрүнүштөр көп талаш жаратып келатат да. Орток окуу куралдары мындайга канчалык чекит кое алат?
Биз башында эле мына ушул маселени катуу көтөрүп келе жатабыз да. Азыр эми географиялык мындай бөлүнүп калганда мурдакы Борбордук Азиядагы ислам ренессансына өзгөчө салым кошкон ошол орто кылымдагы окумуштуулар, мейли ал Ал Фараби болобу, Бируни ойлобу, же Махмуд Кашкариби, же Жусуп Аласагынбы, же башкаларбы, булардын баардыгын ошол аймакта төрөлдү, бул деген ушул же кыргыз, же казак, же өзбек деп ыйгарып алганга аракеттер көбүрөөк да. Булардын баардыгы ошол мезгилдеги орток ошол чөлкөмдөгү баардык элдерге тиешелүү мындай орток тарыхый инсандар. Аны мындай бир улутка ыйгарып алып таптакыр эле мүмкүн эмес. Ошон үчүн мына инсандар да болобу, же тарыхый чоң окуялар да болобу, булардын баардыгы бир ошол азыркы географиялык жерди ээлеп турган мамлекетке эмес, жалпы ошол түрк дүйнөсүнө тиешелүү деп карабыз керек да. Мисалы үчүн мына биз орток түрк тарыхына быйыл 1270 жыл болгон Атлас салгылашуусун улам улам айтып келебиз, киргизгиле деп. Бул мына Таластагы 751 жылдагы чоң бир цивилизациялардын ортосундагы ошол мезгилдеги дүйнөдөгү 10 согуштун ичине кирген эң ири согуштун бирөөсү.
Кыргыз улуттук университетинин географы профессор Тургунбек Ниязов жана тарыхчы окумуштуу Кыяз Молдокасымов катышты талкууга. Аны кесиптешим Айбек Абдылдаев алып барды. Сиз талкуунун цифра версиясын, сценарий версиясын azatlik.org сайтынан да таба аласыз. Пикир калтырыңыз биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга да жарыяланган бул макала, талкуу. Биз болсо ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Канымгүл Илкеева даярдады. Техникалык терүүдө Максат Акматжан уулу болду. ушул берүүнү дагы аягына чейин тыңдаганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, в эфире Азаттыка «Перекрёсток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать тему загрязнения воздуха в Бишкеке и пути решения проблемы. В нашем сегодняшнем выпуске участвует руководитель экологического движения «Мувгрин» Мария Колесникова и экоактивист, фотожурналист Влад Ушаков. Здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию. И как у нас наступает отопительный сезон, так сразу тема загрязнения воздуха становится очень острой, да? Это касается столицы. Власти в этом году отреагировали на это и создали чрезвычайную комиссию, позвольте, я зачитаю длинное название, чрезвычайную межведомственную комиссию для оперативного принятия неотложных мер по охране здоровья граждан, изучения проблем загрязнения воздуха в городе Бишкек и выработки мер для их решения. То есть они, вот как сообщал Кабмин, намерены разработать меры и принять уже их в течение 3-4 лет. Ну, этой проблеме на самом деле очень много лет, она очень застарелая, да, десятки даже лет. Я разговаривал с руководителями муниципалитета еще с советских времен, и проблема уже тогда существовала, но сейчас ростом населения города проблема стала еще более острой. Мария, вы плотно занимаетесь именно вот этими проблемами экологии в городе. Вот по вашему мнению, с чего стоило бы начать работу вот этой межведомственной комиссии?
Спасибо за вопрос. Действительно, с 2017 года мы проводим гражданский мониторинг качества воздуха в Бишкеке. Ну и, конечно, институциональной памяти у нас в этом вопросе довольно много. Ну, то есть 4 года. Просто хотела бы обратить внимание на то, что уже есть у нас, да, постановление Джугур-Кукинешева 2019 года по улучшению качества воздуха в Бишкеке. Там очень хорошие меры, там довольно такой обширный пласт работы по всем источникам загрязнения. Также у нас есть план правительства на 2020-2023 годы, но он был инициирован еще в 2018 году. То есть тогда он существовал на 5 лет. В прошлом году совместно с гражданским обществом, с экспертами, ну, правительством мы его доработали. Он сейчас состоит из 43 мер. Меры очень вот, отличные, я скажу. Да? Воздух в Бишкеке не улучшается. Почему? Если с 2018 года власти так пристально озаботились проблемой, почему же мы до сих пор не задышали хоть немного чистым воздухом? Ответ простой. Нет контроля. Это смог, как и другие экологические проблемы, это результат ненадлежащего управления. Да? То есть... Во-первых, не признается проблема как серьезная для решения, как приоритетная. Никаким из государственных ведомств, муниципальных органов это до сих пор не признано на уровне того, что мы столкнулись с этой проблемой не просто, что это смог, да, а это проблема нашего здоровья в первую очередь. И поэтому, мне кажется, никаких действий конкретных, таких прям жестких мы и не увидим в ближайшее время, потому что... То есть все есть, все меры есть, государственные органы, вот как мы с Владом сейчас только проговорили, да, реагируют информационно, даже создали комиссию, но я бы хотела тоже на это отреагировать, я извиняюсь, но зачем создавать еще одну комиссию, это, конечно, хорошо, то есть мы рады, что создается такая, я не знаю, не хочу говорить видимость, но работа, да. Однако источники загрязнения воздуха уже известны. То есть мы еще в прошлом году определили с помощью уже данных, которые мы собирали на протяжении 3 лет, да, не только мы, академическое сообщество уже, да, тоже также согласно с нами, что первый источник – это печное отопление, это частный сектор. Далее идет там ТЭЦ, нужно еще изучать, да, свалка горящая, которая, автомобильный транспорт и так далее. Но 5 месяцев в году – это факт, мы дышим нездоровым воздухом. То есть это проблема отопительного сезона. Единственный выход – это снижать свои выбросы. В этом году из-за энергетического кризиса То есть вообще нам отключили электроэнергию. То есть слова расходятся с делом. В Глазго на большой климатической конференции президент заявляет о том, что мы в 2030 году снизим свои выбросы на 44%, а к 50-му вообще достигнем углеродной нейтральности. А по факту в этом году мы, наоборот, делаем все, чтобы население переходило на твердое топливо. Да? И не только. То есть
И перешло население.
Уже перешло, да, и даже угля, да, не хватает якобы.
Вот. То есть не хватает угля, будут жечь.
Конечно.
Все, что попадется.
Все, что попадется, да, все. Шины, мусор, пластик, лоскутки, да, вот.
Масло переработали.
Да, мазут, то есть все, все туда идет уже в ход. То есть мы неоднократно тоже участвовали вот в этих экоинспекциях, когда просто мы приходим во двор, там экоинспектор приходит, и там полностью забит, допустим, гараж или двор остатками швейной промышленности. И что, ну, они дают предписание, люди говорят, ну, во-первых, что нам делать, но в первую очередь докажите, что мы это жгем.
То есть меры какие-то такие очень сильно локальные, какие-то точечные, но нету именно...
Да, я не могу сказать, что ничего не делается.
Каких-то масштабных действий, да?
Да, я не могу сказать, что ничего не делается, но это же тоже момент того, что нужно просмотреть. Если мы с 2018 года это все делаем, воздух не улучшается, тогда надо делать оценку своих, мониторинг, да, и оценку своих действий. То есть если это все не работает, тогда нужно предпринимать уже более серьезные меры и действительно вкладываться в энергоэффективность, да, то есть в альтернативные источники энергии. Вот широкую массовую кампанию по утеплению домов уже давно нужно было сделать такими простыми способами, которые не требуют там сильно больших затрат, да. То есть запускать вот эти ролики, когда человек утеплил свой дом, действительно такие же есть. И он стал меньше выбрасывать, то есть меньше топить, меньше тратить денег, да. Но потому что он, по оценкам экспертов, вот через неутепленные окна, подвал, крышу, уходит до 70% тепла. А информационную кампанию, да, почему-то наше государство вообще и муниципальный орган никогда недооценивают. То есть вот я почему-то из года в год не слышу, чтобы мы, да, по ОТРК, по другим каналам все время говорили не только о проблеме, но и о потенциальных решениях, да. Вот этого нет.
Но я считаю, что с этого и нужно начать. Есть какие-то небольшие проекты, но они не такие масштабные, да?
Да.
Это вот частный сектор, уголь, резина, остатки швейного производства. Это осенне-зимний период, да. Но у нас в Бишкеке есть проблема, которая уже много лет, да, у нас существует, это свалка. И, Влад, я отслеживаю вас в социальных сетях, и, по-моему, вы там часто гость. Что там происходит?
Ну, к сожалению, проблема свалок – это не только проблема Бишкека, это проблема целой страны. То есть у нас свалки горят не только под Бишкеком, они горят у нас возле Нарына, под Ашом коптят. То есть свой вклад в загрязнение и без того грязного воздуха носится, ну, буквально везде. По поводу создания вот этой комиссии я соглашусь с Марией. То есть абсолютно, ну, большое красивое название. Дай бог, чтобы дел, которые они были сделаны, хотя бы была половина на это, этого названия. Не именно не словами, а делами. По поводу как бы качества воздуха, я могу проговорить, вот Мария немножко запамятовала, нас буквально весной этого года, в апреле, будучи в обязанности, исполняющей обязанности премьер-министра, господин Новиков собирал, говорил, вот смотрел на нас, ну, красивым чистым взглядом, и говорил, что там в течение до сентября дайте мне время, и я потушу вам свалку, я вам очищу воздух, я, ну, сделаю, ну, там, займусь там борьбой там, с теми же снятыми катализаторами. Сентябрь прошел, октябрь проходит, ноябрь, и, ну, где господин Новиков, смог видим, Новикова не видел. И когда начинаем с тем вопросом говорить, ну, вот же нам обещали, нам говорили, что до сентября будут какие-то шаги предприняты, нам говорят, ну, это же не мы обещали, это вот, ну, есть господин Новиков, и с него...
То есть вопрос преемственности.
Совершенно верно. У нас в стране, к сожалению, он от слова совсем отсутствует, то есть то, что говорит один чиновник, опять же, не делает, а говорит, даже говорит. они к реализации этих планов практически не приходят. То есть пройдет какое-то
время. Кстати, только 4 меры из этого плана, из 43 мер, полностью реализованы на сегодняшний момент.
Это план 2018 года.
Да, но он же, вот Влад правильно говорит, в 2020 был улучшен, скажем так, да, и там теперь 43 меры, но похвастать, к сожалению, нечем.
Да, пройдет еще какое-то время, то есть вот эта комиссия заявила, что они там в течение следующих 4 лет попытаются эту проблему решить. Но я могу сказать, что у нас скоро выборы, где эта комиссия будет через 3 месяца, никому не ясно, а смог так как был, так и будет висеть. Mm-hmm. Проблема жуткая, проблема, она даже немножко сказать циничная. Я вот уже приводил пример. Вот вы у себя дома собрали в огороде листья, ну, решили их сжечь, или там у себя в бане запалили шину. Соседи на вас стукнули в муниципалитет, пришли оттуда ребята вот с этой комиссией экологической, постучались к вам в дверь, сказали: вы портите экологию, платите штраф, или там давайте вот срочно эту проблему решайте. Но при этом именно муниципальная свалка, то есть она не принадлежит частному лицу, она принадлежит именно городу, мэрии города Бишкек, Тазалыку. Она горит больше 20 лет, портит воздух. То есть если вы посмотрите статистику, опять же, новорожденных, то из 10 детей, вот сейчас 6 страдают так или иначе аллергиями, астмами, бронхиальными всякими заболеваниями, то есть болезни старых людей перекинулись на абсолютно новорожденных детей.
Да, и проблема с каждым годом.
Конечно.
Только
ситуация ухудшается, да. Она растет как ком. Единственное, что нельзя сказать вину или упомянуть нынешнюю власть, они очень отслеживают всякие соцсети, информационные пространства, видят, о чем говорят люди, и пытаются не среагировать, но они даже пытаются как-то работать на опережение. Просто они знают, что через месяц-два нас опять смогом накроет, мы просто дышать не сможем. И они уже, предвидя это, скажут, что мы же создали комиссию буквально на днях, и мы работаем, мы вырабатываем цели, вырабатываем причины. Но Мария правильно сказала, о причинах уже давно известно. Просто надо брать лопату, брать, адвокатов, юристов, сажать людей за то, что вот они подобное делают, экскаваторами рекультивировать эти свалки. То есть уже говорить не надо, уже не надо строить цели о каких-то...
Надо к действиям приходить
реально. Да, совершенно верно. Только тогда.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Мария, мы с вами перед выпуском беседовали, вы упомянули опыт Пекина.
Угу, да. Кстати, хотела бы
об этом подробнее рассказать.
Как раз у нас было мероприятие в среду, называется «Шаркана», такая городская площадка, городские разговоры, можно сказать, где мы приглашаем представителей государственной и муниципальной власти и горожан. Угу. То есть, чтобы прочувствовать, действительно ли там проблема какая-то городская может решиться, услышать друг друга, скажем, да. И мы привели пример, как в некоторых других городах боролись со смогом, потому что бытует такое мнение: нет, со смогом мы ничего не сделаем. Обычно мы слышим это тоже от чиновников, когда они говорят: мы такие, то есть у нас денег на многое нет, у людей денег нет, единственный выход — это газификация, допустим, да, или там еще там что-то, то, что требует инфраструктурных, развития инфраструктуры. Однако есть вот такой отличный пример. Мне очень нравится Улан-Батор, пример, как они снизили загрязнение воздуха, и Пекин. Про Улан-Батор буквально коротко скажу. У них там такая проблема: очень холодно, И они 7 месяцев вообще в году у них такая проблема со смогом. И если вы знаете, очень много юрт, которые вокруг одного большого города, да, и коптят всем, чем попало, и об энергоэффективности юрты не приходится говорить, да. Что они сделали? Во-первых, они субсидировали специальные энергоэффективные печи для населения. Запустили брикетированный уголь. Брикетированный уголь там с меньшей зольностью, с меньшей процентностью вообще выбросов.
Более высокой теплой.
Да, и другое, то, что на сегодняшний момент невозможно, они также ночью вообще сделали нулевые, то есть люди не платили за электроэнергию, которую использовали ночью, и так далее, вот несколько мер. Но что мы сейчас предлагаем сделать мэрии, и мы уже встретились с ними, хочется надеяться снова на то, что вот они открытые, да, и что мы можем это внедрить. Мы вместе проработали план, который актуален для Бишкека именно на уровне муниципалитета и, конечно, и других государственных правительственных служб, такие как МЧС, Кыргызгидромет, МВД даже, да, потому что есть такие вещи, которые можно делать именно когда сильно загрязнен воздух. Например, уровень загрязнения желтый, оранжевый и красный. Всего 3 уровня. И вот каждому этому уровню, когда он держится, допустим, около 24 часов, то есть мэрия, Кыргызгидромет, кстати, я очень надеюсь, что вскоре сможет уже прогнозировать на 48 часов загрязнение воздуха. Тоже ведется такая работа по информации, которой я владею. И даже когда будет вот такое прогнозирование, то есть мэрия, муниципалитет, Кыргызгидромет и все остальные, они смогут смотреть, ага, так грядет красное или там оранжевое загрязнение воздуха. Вот меры, которые мы для себя прописали. Например, что входит в эти меры? Это, если позволяют погодные условия, такие простые вещи, как там мойка улиц, если пыль, как вы знаете, тоже очень сильно влияет на загрязнение воздуха. Также усиленный контроль за банями, саунами, цехами. То есть, допустим, есть такие предприятия, которые входят там в желтый список. Желтый список – это те, которые вообще ничего не делают, чтобы снизить свои выбросы. Не ставят фильтры, используют там дизель, мазут, все что угодно, там, да, там уголь, никак вообще ничего не делают. И их работа должна будет приостанавливаться на какое-то время. Когда, допустим, желтый уровень. Но этот список должны определить, конечно же, в мэрии, да, совместно. Кроме этого, там, допустим, красный – это уровень, когда четные и нечетные числа, если у вас на автомобиле, вы можете выходить там в понедельник, если у вас нечетное число, выезжать. Да. Это крайние меры, на которые необходимо идти, потому что именно в эти дни загрязнения, когда есть прогнозирование, просто вы же заметили, что мы находимся вот такой вот в шапке, да, географическое положение, температурная инверсия, это просто никуда не будет улетучиваться.
Как крышка, да?
Да, как будто нас крышка, и поэтому это крайняя мера, и вот, конечно же, нам муниципалитет говорит, но нам же не хватает общественного транспорта, и как раз-таки это время его улучшать, и не только количеством, но и также выделенными полосами, да, для общественного транспорта, для того, чтобы люди больше стремились пользоваться общественным транспортом комфортным, и они быстрее бы таким образом доезжали до места работы, домой, там, до детского сада, школы и так далее. Вот такие меры, я не буду просто останавливаться на всех на них, но мы сейчас прорабатываем именно те, которые актуальны и которые возможны для Бишкека. В том числе то, что, конечно, может не понравиться в основном родителям, но даже закрытие школ и перевод на онлайн-обучение на какие-то, допустим, на неделю, да, ну, когда это только остро необходимо. И вот по нашим подсчетам, исходя из прошлого, допустим, отопительного сезона, мы даже просчитали, сколько дней желтого периода может быть, сколько дней оранжевого и красного. И красного не так много. Это где-то от 10 до 15 дней в отопительный сезон.
За 5 месяцев, да,
получается? Да, да. То есть это, ну, это когда, смотря, конечно, опять-таки, мэрия какую цифру примет для себя на красный уровень. Да? Есть рекомендации экспертов. Тоже хотела бы обратить внимание, что ВОЗ в этом году снизил ПДК для твердых, мелкодисперсных твердых частиц. Если у нас, например, предельно допустимая концентрация считается 35 микрон, то среднесуточные, да, показатели, то ВОЗ уже снизил их до 15. когда мы снизим их до 15. То есть вот здесь тоже, как бы, мне кажется, это несправедливо. То есть мир, допустим, Европа и Америка, ну, как бы там людей за людей считают, да, и уже снизили такие показатели, основываясь на тысячах исследований, да, что воздух действительно влияет негативно на наше здоровье. А мы здесь, что ли, сильнее или у нас иммунитет лучше? Ну, как бы, мне хочется, чтобы побыстрее эта работа была начата.
А вообще у нас в Бишкеке бывает вот этот показатель ниже 35? Даже, ну, даже в теплое время года.
За отопительный сезон прошлого года мы сделали свое исследование. За 5 месяцев ни разу не было ниже.
Да, в теплое время.
А в теплое время, да. То есть мы, как правило, уже начиная где-то с апреля, начинаем дышать более чистым воздухом. И в этом нет нашей заслуги.
Да.
Ни муниципалитета, там, ни государства. Это да, это природа, это становится тепло.
Вот, кстати, о природе, да? Какой вклад вообще в образование вот этого, вот этой шапки, крышки над Бишкеком в зимний период вносит именно географическое расположение столицы?
Ну, мы находимся как бы в долине, в котловине. И просто меня удивляет, когда говорят, что мы там летом вот чистым воздухом. У нас, вот Мария правильно сказала, мы дышим относительно чистым воздухом.
Более чистым, но,
да. Да, более чистым. То есть, если вы, скажем, летом заберетесь на какой-нибудь наш пригорок, вот на ту же панораму, вы увидите, что смог, он стоит. Он стоит и летом.
Так называемый фотохимический, да?
Просто за счет того, что происходят термические потоки, ну, то есть земля нагревается, и с теплыми, так сказать, ну, воздушными потоками он поднимается выше города, и его потом тихонечко, понемножку в сторону вот чуда сносит. А зимой у нас, сами знаете, что сверху начинают давить холодные слои атмосферы, и просто вот эта вся шапка, она никуда, ну, земля практически, она холодная, она не нагревается. Опять же, у нас катастрофическая ситуация с застройкой вот этих вот пойменных зон. Вот почему, опять же, в советское время не строили вдоль рек многоэтажек, потому что за счет, опять же, циркуляции воздуха, испарения, город хоть чуть-чуть проветривался. Сейчас, вот посмотрите, все наши набережные, они просто застроены, вот, начиная от...
Кстати, я как-то брал интервью у градоначальника Бишкека еще советских времен, и он мне тогда очень интересные вещи рассказывал. Да, это откуда должен был поступать ветер в Бишкек? Это вот...
Аламигинская.
Манаса. Угу. Алматинка, Советская и, что ни странно, это Розаково, то есть вот этот отрезок, Агропром, между Розаково и Орозбеков, там ничего не должно было строиться, а еще Осмонкула, это вот набережная, и там была санитарная зона, ну, к сожалению, это было еще, планировалось в 60-70-е годы, но потом... Как-то об этом забыли и сейчас...
Ну, просто, да, в то время над этим работали целые институты. Это не просто там построили в одном месте микрорайон, в другом месте. Это все просчитывалось на модели.
Так же, как и зеленые зоны, да?
Да, совершенно верно, на моделях. А сейчас, к сожалению, архитектура, ну, сами знаете, работает, заплатили деньги. Даже был там парк какой-то. Посмотрите, что случилось с нашими парками, с нашими зелеными зонами. Они просто все буквально застроены.
Причем даже вот можно я тоже добавлю, что вот здесь, ладно, когда мы говорим про центр, хорошо, что у нас, нам удается, да, сохранить какие-то парковые зоны еще как-то, ну, в центре. И нам говорят, ну, где мы в центре вам будем строить парк? Но новостройки-то строятся, да? А там не остается времени, там не остается места для того, чтобы построить парк людям. То есть сейчас у нас искусственно создается такая ситуация, когда человек, который живет в новостройке, допустим, Акорго, да, который должен, если хочет погулять, подышать более чистым воздухом, выезжать в центр Бишкека с минимальным, да, для себя общественным транспортом. Вот. Ну, его всегда не хватает, на него всегда жалуются. Да? И он должен проделать определенный путь для того, чтобы доехать до парка. Хотя существуют нормы. 500 метров шаговая доступность должен быть сквер. Парки могут быть дальше, да. То есть Бишкек же для людей создается, не для машин, не для бизнеса только, да, не для застройщиков. Это столица, а мы до сих пор, к сожалению, вот как только выпадает первый снег или дожди, мы даже пройтись пешком не можем, потому что люди прыгают, все в грязи, да, и это столица. И мне хочется, чтобы про нас ну, не только говорили, вспоминали, о, Фрунзе был там самым зеленым городом в Советском Союзе, когда-то на втором месте после Киева. Мне хочется, чтобы сейчас уже мы наконец-то не только декларировали, но и делали все, чтобы город был удобен для людей. Потому, и мне кажется, здесь очень важно, наверное, чтобы наши градоначальники, да, они не только на личном автомобиле ездили, а попробовали поездить на велосипеде на работу каждый день, пешком пройтись, на муниципальном транспорте, да, ездить. И тогда, может быть, они увидят, да, эти все проблемы. Потому что, мне кажется, вот когда я слушаю некоторых чиновников, нет вообще представления о том, как живет простой народ, честно говоря, да. Допустим, когда нам говорят, ваши датчики не там стоят. Они, наверное, близко к загрязнению стоят, например, да, и поэтому показывают такие данные. Например, на каком-нибудь перекрестке. Слушайте, а на перекрестке люди не переходят дорогу каждый раз, да, особенно дети, у которых короткие дыхательные пути, да. Например, вот возьмем там школу, ну, вот 13-ю я просто сейчас на ум пришла, Манаса Московская, да, постоянно какой там поток детей проходит. Конечно, и там со времен еще Кыргызгидромет стоит вот эта будка, которая и определяет, ну, химический анализ там проводится. Так и должно быть. То есть есть определенные стандарты и нормы, и не нужно как бы, ну, притворяться экологами, когда ты не являешься экологом, допустим, или, ну, не совсем в этой теме. Да? Есть Кыргызгидромет, есть определенные стандарты, которыми они придерживаются. Есть датчики, которые стоят в фоновой зоне, там, в парковой зоне. А есть те, которые, конечно, в непосредственной близости, но на определенном стандарте, да, установлены там, где скопление людей. Потому что вот хочу возвратиться к этой мысли. Бишкек, он для людей, в первую очередь, должен быть. Пока он для машин, для застройщиков, для лоббистов, я не знаю, угля там и всего остального. То есть нас травят этим углем, и за это даже не готовы платить.
То есть у нас неудачное географическое расположение, и плюс свой вот этот большой вклад вносит выхлопы от старых автомобилей.
Конечно. Нет. Еще у нас же топливо все, да? Какое? Во-первых, контрабанда. Во-вторых, низкое качество. Я вот хотела бы отметить, да, к сожалению, вот перед выборами, я не агитацией занимаюсь ни в коем случае, но предыдущий созыв два раза отклонял законопроект по переходу на более высокое, ну, экологичное топливо стандарта К4, К5. Два раза. Это о чем говорит? То есть нужно же тоже выбирать людей, которые идут сейчас в парламент, основываясь на их решениях. Кто голосовал за такие законы? То есть кто отклонял, кто... Ну, вот, здесь тоже очень важно, мне кажется, понимать, кто придет. И кто будет действительно бороться за экологию нашего города?
Я единственное не соглашусь с Марией в том, что чиновники, ну, она говорит, пусть попробуют из своего автомобиля проехаться на велодорожке. Я скажу, может быть, такую немножко циничную вещь. Они уже пробуют, они просто не осознают, что они дышат этим же воздухом, что и дышим мы, их родственники дышат, их родители дышат, и их дети дышат. И они также будут умирать, также будут страдать, потому что разницы нету, где ты живешь, в микрорайоне, в каком-нибудь старой панельной хрущевке, либо в элитном поселке перед горами, смог накрывает всех. Может быть, чуть-чуть получше, но они также детей водят в школу, которая находится вот на перекрестке. Проблема, она накрывает всех, и они, ну, может быть, у них будет больше возможностей лечиться, залечивать эти дырки в легких, как, ну, чем у простых там бабушек и у более низких, как бы, социальных групп.
Надо понять, что это проблема не каких-то там определенных слоев населения, это проблема всех жителей страны. Бишкека.
Не только Бишкека, кстати, я просто добавлю, что мы ставим уже датчики и в Аше. И вот будет интересное мероприятие ваше скоро, мы тоже организовываем как по типу Шаркана, мы там представим данные. В определенные дни там воздух гораздо хуже, чем в Бишкеке. То есть это проблема практически, я думаю, всех городов. Это пока мои прогнозы, потому что датчики уже стоят в Джалабаде и в Аше. Мы уже это видим.
Ну, если в Нарыне поставите, то же самое.
И в Нарыне мы тоже планируем это сделать. Да? То есть как только больше данных будет приходить оттуда, мы поймем, что проблема ни одного города, не только столицы. И вот эта мысль, я просто, она уже долго у меня во время разговора крутится, даже не в этом дело, да, ведь мы почувствуем когда почувствуем работу наших властей, когда будем дышать более чистым воздухом в отопительный сезон, да? И поэтому мне, как горожанину, вот так, да, мне вообще все равно, что они там делают. И по процессу мне отчитываться не надо. Да? Вы отчитаетесь по результату, который я могу почувствовать на себе.
К сожалению, время нашей передачи уже истекает.
Я все сказала.
Нашим зрителям и радиослушателям я напомню, что в эфире «Азаттыка» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали проблему загрязнения воздуха Бишкеки и возможные пути ее решения. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие руководитель экологического движения «Мувгрин» Мария Колесникова и экоактивист, фотожурналист Влад Ушаков. В студии был я, Булат Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио «Азаттык».